еще заново возвращаемся к началу 1-4 главы Месиата Шарим. Пишет Рамхал, я перепутал к 3 главе, еще что-то не дошли. Сначала 3 главы. Рабир пишет, что человек, когда хочет наблюдать своими поступками, он должен понять, должен вникнуть и наблюдать, что такое истинное добро, должен человек выбрать, и где истинное зло, истинное зло. Чтобы человек оттуда от него убежал. Это первое. И второе, должен понять то, как он живет. То, что он делает, это приближает его к добру, или то, что он приближает его не к добру. Я хочу коснуться немножко одной темы. Она касается, как известно, по одной точки зрения, 17-го Мархешвана, который был на прошлой неделе, это день начала потопа. День начала потопа. То есть мы сейчас вроде бы в середине по времени. К сожалению, не только в середине по времени, к сожалению. Мы сейчас читали в нашей главе о уничтожении из дома. Мы немножко видим и знаем, еще как-то помним последнюю катастрофу. Чему все это нас должно научить? Если мы немножко вдумаемся в наш собственный выбор, то часто, то есть не часто, думаю, что практически всегда зло предстает перед человеком, такой соблазн сделать нечто, что ничего плохого в этом вроде бы нету. Это вещь не принципиально, не важно, что ты с такого, в общем-то, делаешь. Хочется, и немножко колется, но не страшно, не страшно. То есть, знаете, где нас ловит дурное начало? Дурное начало нас ловит нас о том, что мы не понимаем, точнее говоря, не то, что не понимаем, а не хотим понимать зло, которое мы можем сделать. Если немножко напомним себе грех первого человека, сам на уровне нашего понимания этого. Они же думали, что делают большую мицву. А то, что они нарушают волю Творца, так это все ради возвышенной цели. Не страшно, не страшно. Говорится, не страшно, пройдет. Мы это уже пройдет, терпим почти 6000 лет. Все, что в мире происходит, в силу этого не страшно пройдет. Если мы немножко вообще вдумаемся, какой источник всего зла, которое есть в мире? Он предстает в очень много разных обличиях. Он предстает перед нами с террористом, с ножом или с ракетой, неважно. Он предстает нам в виде болезней. Я еще говорю сейчас, понимаете, у зла есть несколько обличий. Первое обличие, но это не нож, не ракета, не болезни. Это соблазн, первое обличие. Это первое обличие, когда оно предстает. Я говорю просто во втором обличии. наказание. И в этом-то есть успех зла, то, что он одевается в одежды соблазна, что есть соблазна, это стоит того, стоит рискнуть, стоит попробовать. Но потом он сбрасывает свою одежду соблазна, блистает, как террорист с ножом. Я говорю довольно точно. Рассказано нашим, об этом так нашим мудрецам, что сатан, вот сначала он человека соблазняет, потом поднимается к Всевышнему, обвиняет за то, что он соблазнился. А когда его обвинение принимается, и суд постановляет, что соблазнимый подлежит смерти, он спускается вниз с ножом и забирает его душу. Это все, то есть эти обличия зла, которые я сейчас сказал, они истинные. Просто одно из них я не упомянул, это его как обвинителя, как прокурора. Но в суде так это мы не видим. Видим только его как соблазнителя и того, кто забирает душу. О. И я хочу, чтобы мы поняли одну вещь. Наш мир называется, на что находишь, улам. Это мир сокрытия. Мир сокрытия. Мы со леалим, леалем. В этом мире реально истинные вещи очень-очень скрыты. Что имею сейчас в виду? Когда человек может сделать одну очень великую заповедь, он сделал величайшую вещь. Внешне этого не видно. Это просто не видно внешне. Представьте себе, если человек внешне, сказал так, он увидел, что то, что делал Авраам Авину и Ицхак. Пришли с дровами, построили что-то, положили дрова, связали Ицхака, потом развязали и ушли. Это внешняя картина. Но мы что понимаем, что это внешняя картина, это только внешняя картина, есть вещи другие. То, что делал Авраам. Потом он зарезал жертву другую. Ну, так. Но мы-то знаем, что величие Авраама во всех, во всем этом, и величие Ицхака, то, что они сделали. И так что мы до сих пор пожинаем плоды этого испытания. И то же самое и наоборот. Мы не видим, как и добра, которое делается. Мы не понимаем, мы не ощущаем величие великих людей. Мы не понимаем, какую сложную систему выбора добра они прошли в своей жизни. Это есть у нас, намекает. Есть такое замечательное место. Замечательное место Масехет Сука. Говорится, что Всевышний в мире грядущем показывает праведникам и грешникам их дурное начало. И эти плачут. Праведникам показывают отвесную гору, которую не поднялись. Они плачут, не понимая, как вообще эту гору можно вообще было залезть, не понимая этого. А грешнику показывают тот минимум, который не мог сделать, это как кахута саара, толщиной с волос, то не смог преодолеть свое другое начало. То есть в этом мире, знаете, как и грешность человека, так и его величие, они скрыты. И надо просто вещь узнать, что к нам приходит какой-то проблеск, какого-то соблазна, дурного начала. Надо от него бежать. Потому что иногда, когда мы видим в мире последствия дурного зла, само зло, оно одевается в обличие соблазна. Нехмада эцле аскель, вытаваю лейнаем, как думала про матерь Хава, как желанное дерево во всех отношениях. Почитайте эти места в Торе. Что из этого дерева вышло? Все катастрофы, все ужасы всех поколений до сегодняшнего дня. Вся трагедия смерти, которая переживает каждый человек в этом мире, и своим близким, и своим собой, это все имеет один источник. Это то, что Адам и Хава, они соблазнились. И тут есть очень принципиальная вещь. Тут говорит Рамхаль замечательные слова. Он упоминает зло Раамити Шианусмумену. Что такое истинное зло, чтобы убежать от него? Он говорит, что от зла надо бежать. Это просто вещь, что поймем. Ну, просто простой пример. Моя бабушка, мама моего папы, спаслась из окруженной, осажденной Одессы на последнем корабле, который вышел из порта в сторону, не знаю, Новороссийска или Новороссийска. Это был последний корабль, который... Она единственная выжила из своей семьи вообще. Вот мы... Нам зло представляет во всей своей красе слабознительно. Мы не понимаем, что такое красивое, от него надо бежать. Надо бежать. Надо бежать. Ну, допустим, маленький пример. Тот, так сказать, не понимает, не знает. Идет в лес за грибами. Эти грибы очень красивые. Как они называются? Мухомор. Но они, смертельно ядовиты. Они очень красивые. Для чего это? Нас чему-то научить. Чему-то научить. То есть наше испытание в этом мире – это то, что зло обличается в какие-то красивые одежды, в привлекательность и в то, и в это. И от нас требуется, чтобы мы распознали его через эти одежки и убежали от него. Знаете, слово это «шьянус мемену», о ком рассказаны слова «янус»? Сбежал, убежал. О Иосифе. Он сбежал от дочери, от мужа жены Потифара, оставив свою одежду. Не очень красиво, не очень уважительно. Он бежал от зла, бежал от греха. Знаете, мы сейчас читаем главы о наших праотцах, наших матерей. Я уже говорил об этом, немножко сейчас его добавлю, что если мы вообще наблюдаем, как родился наш народ, сказано об этом, что Яков метато шлема, буквально Яков, его постель, то, что вышло из его постели, его семейного ложа, она, это цельно. От него не вышло ни Исава, ни Ишмаэля. Но до этого был Исав, был Ишмаэль, были также сыновья Ктуры. Так вот, я слышал об учителе Равякова Горовица, помню, Равица Хутнера, я не помню точно, но что задача наших матерей, Сары и Ривки, это было отдалить от нашего народа Ишмаэля и Исава. Они разделили их. То есть, в частности, Ривка, она отделила между своими сыновьями. Она их разделила. Но, еще одна вещь. Но когда Авраам женился, вернул к себе Агарь, Ктуру, не было Сары, которая бы делила их, потомков Ктуры. Это сделал Авраам сам. Послал далеко. И сказал примерно так. То, что сделали матери, мы с ней постоянно с ними имеем дело, и с Ишмаэлем, и с Исавом. Но Авраам сделал свою работу настолько хорошо, мы даже знаем, кто это, его потомки. Послал их далеко. Далеко, на восток. У нас нет с ним контакта. Знаете, мы не всегда можем от себя отослать зло. Мы можем часто себя отослать от зла. Это то, что мы можем научиться у Ривки. Она не выгнала Исава. Она отправила Якова подальше. Знаете, это наша проблема. Проблема на всех, но есть люди, которые, они хотят, с одной стороны, быть хорошими евреями, жить по Торе, а с другой стороны, хранить, так сказать, свои, так сказать, старые удовольствия, которые, мягко говоря, к Торе отношения не имеют, а имеют отношение к тому самому соблазну, который соблазняет зло. Я не хочу говорить, так сказать, детали об этом, что касается очень многих сфер. И поймите, ну, маленький просто пример. Я, можно сказать, им знаком более чем хорошо, скажем так. Я вырос на русской, на европейской литературе, культуре и так далее. И, слава Богу, здесь Всевышний помог понять, что это все для себя... Удалить. Полностью. Но многие люди этого не понимают. Не понимают этого. И причем, более того, они даже ошибаются, впрочем, принципиально ошибаются. Я обязан высказать об этой ошибке. Я знаю, что кто-то даже написал про... Просто, действительно, это клевета. Рафаэля Гирша, что его подход Тора в Дерехерец, Тора есть путь земли, означает это приобщиться и к современной, точнее, культуре, литературе и все прочее. Это бред. Кто-то хорошо просто прочел то, что мы печатаем Игрот Сафун. Тот, кто прочел Игрот Сафун, тот, кто прочел биографию его. Ну, важно, конечно, Игрот Сафун, который мы сейчас должны допечатать. Это то, что он сам написал. Там четко ясно, что это все-то ложь. Это ложь.
100% наоборот.
Конечно. Знаете, есть... Ну, понятно, а что я говорю? Понятно. Знаете, есть тут проблема. Знаете, в чем наша проблема? Проблема, что человек привыкает получать удовольствие от вещей, которые в корне своем это зло. И он боится, он не просто удовольствие, он просто ощущает, что это источник его жизненной силы. А он хочет приобщиться к еврейству, если еврейство ему что-то даст, добавит, а не потребует от него, как Авраам, бросится в печку. Ну, прийти в еврейство, чтобы броситься в печку, это немногие способны. И вот тут надо вещь понимать, что это ложь. То есть еврейство, оно даст человеку огромную жизненную силу. Огромную радость. И все это несравнимо с той радостью, которой он привык и хочет, я бы сказал, через черный ход принести в свой еврейский дом и свою прошлую жизнь. Но требуется, то есть тут есть два пути. Один путь – это иметь силы от себя какие-то вещи отрезать. Это есть намек на то, что сказано, говорим это на каждом брит мила, бадамай хаи, кровью твоей ты будешь жить. Это дважды. Почему имеется в виду две крови? Одна кровь обрезания, когда она что-то делала обрезание перед выходом из Египта, И второе – кровь пасхальной жертвы. Сюда есть один вопрос. Почему это называется Бадама и Хаим? Почему это твоей кровью? Есть мое объяснение, это очень четкое объяснение. Наш народ в Египте, он слился и прилепился к египтянам вместе с их идолопоклонством. Для них это было их, так сказать, их собственное идолопоклонство. Взять этого ягненка, который был их идолом тоже, привязать его к кровати, потом зарезать, это было буквально резать себе по живому мясу. Это было... Ну, что говорится дальше? Бадама и Хаив, этой кровью, которую ты проливаешь, своей кровью, ты будешь жить. Это источник жизненной силы. И другой путь. Этот путь я назову это так. Есть канунская поговорка. Мудростью народов мира надо принимать. Клин клином вышибают. Клин клином вышибают. Человек должен понимать изначально, что он должен на себя клин предыдущий, то есть то, что где поддерживает его из другого, из других источников, надо все равно от себя убрать. Все равно надо отдалиться. Но чтобы это произошло, так сказать, безболезненно, сравнительно, он строит в себе замену этому какую? Он учится так, чтобы получать удовольствие. Он радуется заповедям, он радуется то, что называется симхот шел мицва, радостями, заповедями, то, что дозволено 100%. И когда он получает жизненную силу, от великую жизненную силу, от Тора заповедь, то он может уже ему проще отбросить от себя все остальное. Тут тоже иногда еще нужно резать немножко по живому мясу, но там уже жизненного мяса живого мяса осталось маловато, поэтому гораздо легче. Гораздо легче. Это все просто надо просто понимать. Это все, знаете, то, что говорит там Рамхал, от зла надо бежать. Есть еще одна вещь. Это вещь очень принципиальная, которую гораздо легче на самом деле сделать. Есть, видите ли, зло, когда человек называется прилипло к нему, него трудно от него избавиться. Надо знать, как это сделать и так далее. Это непросто. На самом деле часто приходят новые соблазны. Новые соблазны. Приходят то, что раньше не было. Да хотя бы в новые не влезай. В новые не влезай. Хватит тебе старых. Зачем в новые влезать? И вещи, которые тебя свалились против твоей воли. Ты родился в таком-то месте, в такой-то семье. Я с детства тебя кормили ядом. И тебе надо от него избавиться, как ты еще не знаешь, это как наркотики тяжелые. Зачем новые доставать? Всего хорошего.